è della Dusa.
Вы включили «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин. Представляю уважаемую собеседницу Марианну Беленькую, журналистка, ведущая телеграм-канала «Фалафельная». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы обсуждаем ситуацию вокруг Ирана. В эти дни есть новости о том, что Соединенные Штаты хотели бы диалога, настаивают на нем, грозят ударами в случае отказа от него. Также Белый дом заявил о начале прямых переговоров на высшем уровне. Иран ответил, что нет, прямых не будет. Встретимся в выходные в Омане при посредничестве. На фоне всех этих угроз Иран объявляет о приведении войск в повышенную готовность, а также дает понять, что если по стране будет нанесен удар, то страна займет разработкой ядерного оружия. Это нужно будет обязательно обсудить. Понимаю, что длинная история, много про нее сказано, но тем не менее. Также, что еще говорит Иран, что если какие-то соседние страны будут способствовать нанесению ударов, им тоже мало не покажется. Если смотреть на более ранние новости, новости этой весны, особенно на иллюстрированные издания, то можно обнаружить там фотографии подземного иранского склада ракет, могут даже написать подземного города. Это тоже знак того, что Иран демонстрирует свою решимость отвечать. Что еще? Россия заявила, что мы не обязаны помогать Ирану в случае удара по нему. Договор о стратегическом партнерстве такого не предполагает. Это не те же отношения, что с КНДР. Это тоже как-то повышает тревожность, особенно у тех, кто по-русски читает. Предлагаю начать с этим всем разбираться. И, наверное, нужно с визита премьера Израиля в США, потому что тут есть связь. Зачем он поехал к президенту США и, в частности, по иранскому вопросу, какая позиция у Нетаньяху?
Визит был неожиданным, внезапным. О нем стало известно в момент, когда премьер-министр Израиля находился в Венгрии, и вдруг последовало неожиданное приглашение из Вашингтона. От таких предложений не отказываются, по крайней мере, не отказывается Израиль, для которого США и президент Трамп главный ключевой союзник и, как говорится, друг. Здесь очень важно отметить, что приглашение последовало сразу после объявления Трампа о введении тарифов практически на все страны мира, в том числе на Израиль, и причем там не минимальный тариф, а чуть выше, чем минимум 17%. И премьер-министр Израиля был очень горд тем, что он первый лидер, который едет в Белый дом поговорить о тарифах. По крайней мере, это декларировалось, но также указывалось, что речь будет идти об Иране. Это постоянная тема переговоров между США и Израилем. Газа и Турция. И, собственно, как выяснилось, о Турции тоже шла речь, потому что для Израиля это важный вопрос, особенно важный после падения режима Башара Асада, когда Турция очень сильно укрепила свои позиции в Сирии, и очень много разговоров о потенциальном военном конфликте между Израилем и Турцией. Я это упоминаю, потому что это тоже важно в таком региональном контексте. Что касается Ирана, то позиция Израиля и президента Трампа, подчеркиваю, не Вашингтона, не США, а именно администрации Трампа, в целом были едины. Это давление на Иран. И напомню, что во время первого президентского срока Трампа США вышли из совместного всеобъемлющего плана действий, так называемой ядерной сделки, которая была подписана в 2015 году Ираном с постоянными членами Совбеза ООН плюс Германия. И, в общем-то, известно, что Трамп считал, что эта сделка очень плохая, так же, как в Израиле всегда выступали против этой ядерной сделки, считая, что она оставляет возможности для Ирана развивать свою военную ядерную программу, а на Иран нужно давить. И напомню, что суть этой была сделки, что Иран прекращает свою военную ядерную программу в обмен на остановку санкций в его адрес, санкций европейских, санкций ООНовских, санкций американских. Когда США вышли из сделки и вернули санкции, самое главное, в отношении Ирана, Иран стал тоже отказываться от своих обязательств в отношении ядерной сделки. Дело-то постепенно, не до конца, но, тем не менее, все эти годы ядерная программа Ирана, если верить отчетам МАГАТЭ, развивалась. И президент Байден, когда пришел в Белый дом, говорил, что он хочет вернуться в ядерную сделку, вернуть соглашение, но так ничего и не вышло. И вот приходит Трамп, который придерживается линии давления на Иран, но он декларирует, что лучше переговоры, но в уме мы держим давление. И он, собственно, уже ввел после возвращения в Белый дом дополнительные санкции в отношении Ирана, самые разные, и, в общем-то, угрожает это делать дальше. Ну и в уме всегда держим возможный удар по Ирану, это всегда в повестке дня.
То, что вы сказали про ядерную сделку, при Обаме предложили, сняли санкции, был большой оптимизм в Иране, инвестиции первые пошли, и вообще было ощущение, что начинается какой-то новый этап, приходит Трамп и все это ломает, и у него помимо ядерной сделки были еще другие требования по обычным вооружениям, довольно максималистские, и потом трудно было восстановить это доверие, оно, собственно, и не восстановлено до сих пор, и мы до сих пор наблюдаем, что Тегеран совершенно справедливо рассуждает, думает, ведет себя так, как будто бы Западу нельзя верить, да? Ну хорошо, вот вы нам можете что угодно сейчас пообещать, а потом снова это в один момент отмените по щелчку. В общем, довольно справедливый упрек, если он проговаривается, нужно ли, да, его проговаривать, кажется, это висит в воздухе, вполне объяснимо. Про нынешнюю тактику и про затягивание переговоров. Вот есть давление на Иран, Иран говорит: нет, мы, конечно, готовы к диалогу, но давайте через посредников. Это способ не говорить ни да, ни нет?
Да, Иран – восточная страна, и Иран очень осторожен и научен опытом предыдущим и отношений с Западом, и в частности с США, с которыми, напомню, у него нету дипломатических отношений 1979 года. И это тоже отдельный вопрос. Тут есть вопрос отдельных отношений Ирана с Западом, и отдельная с МАГАТЭ, там тоже много, кстати, проблем, и без США, и отдельно вопрос отношений с Вашингтоном. И да, Иран очень осторожен, он не хочет быть ответственным. Тут, на самом деле, вообще все игроки в любых переговорах на Ближнем Востоке пытаются переложить ответственность за неудачи друг на друга, и Иран это умеет делать виртуозно. И то, что вот сказал глава МИД Ирана Аббас Аракчи, кстати, человек, который непосредственно участвовал в другом качестве, но, тем не менее, в 2015 году в заключении ядерной сделки, сейчас он министр иностранных дел, он написал, что переговоры, которые начнутся в Омане, это в равной степени возможность, как и испытание, и мяч на стороне Америки. То есть он сразу перекинул ответственность на другую сторону. Но тут нужно сказать, что непрямые переговоры между США и Ираном шли и при Байдене, через тот же Оман. Было несколько раундов. О них просто столь громко не говорили, как, в правило, узнавали о них постфактум, то, что они были. Были разные серии, разные варианты, но несколько особо важных переговоров было уже после 7 октября 2023 года, после нападения Хамас на Израиль. И в целом обострение ситуации в регионе. И США пытались договориться с Ираном, в том числе, кстати, шла речь о том, что проиранские группировки воздержатся от нападения на американских военных. Это тоже отдельный аспект, который были в Ираке и в Сирии, остаются, собственно, там. И, кстати, сейчас Иран тоже не раз угрожал США, что, если что, у него есть возможности атаковать американцев. Поэтому здесь идет как бы взаимный разговор, взаимные перекидывания ответственности и взаимные угрозы, то есть они релевантны для обеих сторон.
Когда Дональд Трамп говорит про то, что будут какие-нибудь там невероятные или невиданные бомбардировки, я забыл эпитет, но он был в превосходной степени, он от Ирана-то чего хочет? Чтобы Иран не представлял угрозу для Израиля, чтобы Иран отказался от ядерной программы. Но с ядерной программой есть известные сложности. Если у тебя есть мирные ядерные технологии, ты довольно легко можешь превратить их в немирные. Тут заставить не делать этого, ну, как-то странно. Особенно ничего не обещая взамен, сохраняя за Ираном вот эту роль одного из изгоев мировых.
Смотрите, вот на первом сроке Трампа, и в принципе, когда он вернулся в Белый дом, все было очень четко. И, в общем-то, Трамп был более четок в своих заявлениях. Да, речь шла о том, что Ирана, и это остается сейчас в заявлениях Трампа, не должно быть ядерного оружия. Про мирную атомную программу речь никогда не шла. И тогда же, вы уже это упомянули, речь шла, и, собственно, Байден это тоже продолжал, об ограничении ракетной программы Ирана и свертывании ее, что, в общем-то, тоже достаточно серьезная угроза. И здесь я немножко отскочу в сторону. На этой неделе вместе с заявлениями о начале переговоров появились сообщения СМИ, неофициально, естественно, со ссылкой на источники, что Иран перекинул ракеты большой дальности в Ирак своим союзникам. То есть на всякий случай, если что, типа, выдержите. Хотя, напомню, иракские группировки отказались от каких-то агрессивных действий, в том числе в отношении Израиля. Но это отскок. Ядерная программа, ракетная программа. И еще во времена Байдена шла речь о правах человека, а во времена Трампа шла речь такая негласно об ограничении влияния Ирана в регионе, его негативной политике, как это в США, в Израиле говорят. Ну, собственно, она так и есть. У тех самых группировок, которые я упомянула, это в первую очередь Хизбалла. На тот момент были релевантны проиранские, прошиитские группировки в Сирии. Сейчас этот вопрос снят и частично Хизбалла обессилена. Это хуситы, йеменские хуситы Ансар-Алла. И это про иранские шиитские группировки в Ираке, которые были частично и на территории Сирии, ну и другие там более мелкие группировки, ополчения афганские, пакистанские, проиранские ополчения, которые были тоже в Сирии, сейчас они переместились на территорию Ирака. И все вот это, об этом шла речь, и требования Тарана, то есть вести себя тихо и не мутить воду в регионе. В принципе, это все по-прежнему в повестке дня. Это иногда сложно замерить. С ядерной программой чуть проще, но вы правильно отметили, что если есть мир на атом, то он легко превращается не в мирный, но об ограничении мирной атомной программы никогда речь не шла, в том числе и из уст Трампа не шла. Но мы помним, как кардинально был вопрос в свое время решен в Ираке ударом, и все, когда реактор был разрушен. Но это уже такой внешний фактор силового воздействия. Напомню, что в Иране, в том числе при помощи России, строится АЭС «Бушер», и мирно-атомная программа в целом развивается. Но вопрос еще мониторинга. Как мониторить то, что происходит в Иране? Всегда, в общем-то, есть возможность что-то утаить, но при ограниченном мониторинге можно хотя бы делать замеры. И вот МАГАТЭ периодически отмечал, что Иран сбивается от своих обещаний. А уж после того, как СВПД, ядерная сделка была разрушена, там происходило многое. В том числе Иран снимал камеры наблюдения. То есть это возможности мониторинга полностью исчезли. То есть, может быть, можно ужесточить мониторинг. Но тут много «но», и поэтому Израиль всегда, в общем-то, выступал против любых сделок. Дело с Ираном, подтверждая ваше утверждение, что мирный атом перейдет в военную ядерную программу очень быстро, и, собственно, мы видим, что уже Иран шел по этому пути. Поэтому все очень сложно и, в общем-то, непросто в этих переговорах. Но вот сейчас, видимо, не желая спорить, злить президента Трампа, премьер-министр Израиля, который всегда очень яростно выступал против ядерных сделок с Ираном, сказал, окей, если это сработает, то ок. Ну, возможно, он понимает, что переговоры могут окончиться неудачей. Но что спорить? Мы уже много раз видели, как все эти переговоры, даже при Байдене, который очень хотел договориться с Ираном, закончились ничем. Премьер-министр Израиля знает, что всегда на Ближнем Востоке то же самое, как в переговорах с Хамас. То есть можно всегда рассчитывать, что они соскочат со сделки или они соскочат с переговоров, скажут, что это на них излишнее давление. У них же тоже есть свои красные линии. У них у Хамаса, у Ирана и у других. Всегда может что-то произойти, что сказать, ну вот, переговоры сорвались, не получились и так далее. Поэтому зачем ломать копья, если все может рассосаться само собой, и зачем ссориться с Трампом, показывать его это? Ну, окей, посмотрим, что принесут переговоры. Мало ли что произойдет за 2 месяца, которые отводит Трамп на этот переговор. Кстати, мы видели, как были декларативно объявлены переговоры по Украине, все ушло и не уходит непонятно пока куда. Ну, посмотрим. Все очень меняется в регионе, поэтому переговоры начнутся, если, кстати, начнутся, потому что уже звучат заявления из США, что если Иран откажется от прямых переговоров, а Иран не хочет прямые переговоры, то Витков в Оман не поедет. Поэтому тут тоже все может не состояться.
Объявление каких-то сроков и вообще подобного рода заявления со стороны Соединенных Штатов, они в теплом, жарком, солнечном Тегеране, весна, наверное, горы еще сахарные, с видом на вот эти белые изумительные сахарные горы. Если бы я находился в положении руководителя Ирана, я бы подумал, так, у меня довольно незащищенная сейчас позиция, никаких гарантий мне не обещают, осуществляют давление, у меня есть остатки вот этой моей системы безопасности через прокси в регионе. Сдавать я их не буду. Нужно поднажать с ракетами и вообще быть настороже, потому что по итогам переговоров или там по окончании этого де-факто ультиматума мне нанесут удар. Мне ничего не предлагают, ничего не обещают. Я чувствую себя крайне незащищенно. Дай-ка я использую это время как период подготовки. Ну, потому что сейчас явное обострение. Как еще реагировать на обострение? Или вам кажется, что нет, они не будут делать резких движений? Я про руководителей Ирана.
Они, во-первых, очень осторожны, хотя их несколько раз подводила их осторожность. Но мы видим, как вот в прошлом году, например, было дважды, да, впервые в истории Израиль и Иран обменялись прямыми ударами по территории друг друга, не скрываясь, и Иран впервые это сделал, продемонстрировал силу, но на эскалацию никто не пошел. И Иран тоже не хочет вызывать огонь на себя. Он, кстати, пытался несколько раз, было много публикаций, что Иран пытался сдержать в каких-то случаях свои группировки, те же Ансар Аллах, чтобы они не нервировали, не хотел идти на эскалацию, ругался со своим прокси, который тоже не всегда действует. То есть нельзя сказать, что это прокси Иран, те же их хуситы делают, как вот Иран сказал, так они пошли строим делать. Нет, у них своя политика, каждый живет своей жизнью, согласовывая какие-то моменты, оказывая поддержку, но при этом тактика у всех своя. И сейчас Иран не в очень хорошей ситуации, потому что когда вот шла эскалация год назад, еще при режиме Башара Асада, Иран говорил, что вот мы в любой момент сможем отправить тысячи, десятки тысяч наших прокси в сторону Израиля и так далее. Это, в общем-то, было теоретически возможно, потому что через Сирию граница вот она, да? Сейчас это невозможно. Ну, скажем так, ладно, невозможно. На Ближнем Востоке вообще слово произносить нельзя. Это сложно, потому что Иран и иранские прокси ушли из Сирии. Если там что-то осталось, то это, ну, мизер. Пройти через территорию Сирии им невозможно. Израиль пропахал практически всю территорию Сирии после пропадения режима Асада и мониторит ее очень плотно, все, что там происходит. Хизбалла ослаблена, у нее свои внутренние проблемы, она очень сильно сдержана. Это тоже не ресурсы, тоже не готовы сейчас воевать с Израилем, ей хватило. Ракеты, да, остаются. Ракеты и дроны. Ну, с дронами тоже чуть-чуть сложнее, потому что, опять же, Сирия отрезана, из Ирака это делать сложнее. Но ракеты, безусловно, остаются. Ну, мы помним, что, еще раз повторю, про иранские группировки в Ираке тоже сдержанные. Там тоже иракское правительство совсем не заинтересовано в том, чтобы ее территория превращалась в место для разборок. Они прекрасно понимают, что и Израиль, и США нанесут удары, и никому мало не покажется, Ираку это совсем не нужно. Плюс, если мы говорим о внутренней ситуации в Иране, там тоже все не очень стабильно, там внутренние разборки, тяжелый энергетический кризис. И, в общем-то, Иран не в лучшей ситуации. Хотя, опять же, говорит, что там все рухнет, невозможно. Мы видели, как Иран выживал и в тяжелой экономической ситуации, пережил протесты, когда казалось вот-вот. Поэтому тут тоже все так. Нельзя говорить, что завтра Айатолла не станет. Но они, естественно, опасаются. Недовольство в Иране, оно потенциальное вообще зреет. Но люди хотят спокойствия. Но, опять же, в Иране еще понимают, что если вдруг начнутся по ним удары, люди на какой-то момент сплотятся. То есть, если это будет удар не по четко, вот как было, атомным военным объектам, а будет задета гражданская инфраструктура, будет жертва, это, опять же, обернется против США и против Израиля. В первую очередь, ну, это традиционно, мы, кстати, это видим и по России, когда население сплачивается вокруг своего даже нелюбимого лидера, если его атакуют. Другой вопрос потом. Могут быть протесты, могут быть радость оппозиции. Это все, безусловно, не исключено. Протесты есть даже в Газе сейчас, уже после полутора лет войны. Ну и вот такой сложный комок. Плюс еще фактор лидера Хаменеи. Он очень прагматичный, очень осторожный, но он уже очень в возрасте, он болен. Правда, эти разговоры могут идти еще несколько лет, но все время речь идет о том, что в любой момент в Иране может смениться верховный лидер. Начнется грызня за власть. Каким будет новый лидер, абсолютно непонятно. А в Иране, нужно сказать, есть еще разные команды. Вот команда нынешнего президента и его окружение, тот же Аракчи, глава МИД, они склонны на договор с Западом. Но они уже подставлялись, и был опыт, когда глава МИД Ирана, который был на 15-й год, Зариф, подвергался жесткому остракизму, и на него свалили все проблемы. Он пошел на договор с Западом, а Запад его в итоге вот так вот подставил, когда санкции свернулись. И мы вот еще не упоминали фактор России и Китая тоже. В принципе, есть такой момент, что если не договорятся, то Иран продолжит общение и ничего не потеряет с Россией и Китаем. Но тут есть еще один фактор. Мы не знаем, как будут развиваться отношения России и США. Это тоже нужно учитывать. Если там все будет прекрасно, то будет проще России и США договариваться по каким-то ближневосточным делам. И Трамп, в общем-то, по-прежнему непредсказуем. У него сегодня одно на уме, но завтра он может передумать и занять совершенно противоположную точку зрения, если ему покажется, что его вот обидели, меры не достигли, подставили и так далее. И он становится все больше и больше непредсказуем.
Мы по Трампу, по его непредсказуемости, еще знаем, что он может находить неожиданных партнеров, что ли, или пытаться это сделать, со странами разговаривать, с которыми вроде бы, ну, например, предыдущая администрация не могла разговаривать, ничего не могла им предлагать. В качестве умственного, что ли, эксперимента, можете ли вы себе представить что-то такое, что могло бы умиротворить Иран, успокоить его, дать ощущение безопасности, что могли бы западные страны, Соединенные Штаты, предложить, чтобы иранцы сказали: да, почему нет, можем поставить на паузу нашу ядерную программу. А с ядерной программой нужно, наверное, напомнить, еще при Шахе, еще до Исламской революции, Иран подписал договор о нераспространении ядерного оружия, и они от него не отказывались. Одно из последних заявлений было в начале 2025 года, что мы из договора можем выйти, если вы будете вводить санкции на уровне Совбеза ООН, кажется, тогда об этом шел разговор. При этом все понимают, что Ирану бомба нужна, политическое руководство Ирана так считает, и совершенно набивший оскомину, но важный пример с Ливией, когда Каддафи пошел на соглашение с Западом, свернул свою программу и закончил страшной смертью в итоге от рук врагов, которых Запад, в общем-то, поддерживал. Ну и есть, безусловно, аргумент в виде Израиля. Де-факто у Израиля ядерное оружие есть, по всем признакам и по заявлениям политиков в духе одесского анекдота: у нас нет ядерного оружия, но если понадобится, мы его применим. То есть, имея такого соседа в регионе, с которым такие отношения сейчас, как-то сама рука тянется подписать секретную кассу о выделении ресурсов на разработку своей бомбы. Но можете ли вы себе представить, что Трамп говорит: слушайте, Иран, мы не хотим давить, чего вам нужно? Вот после чего вы скажете, что поставите на паузу ядерную программу. У меня тут срок, еще 3 годика где-то осталось, я хочу выйти из этой истории победителем.
Ну, вы, во-первых, сами сказали, что вот все аргументы против того, чтобы это произошло. А во-вторых, это немножко такое, что США, что Европа разговаривают на ближнем востоке с точки зрения своей западной логики. Мы вам предложим, вы получите и пойдете делать, да, и мы все будем соблюдать сделку. Нет, так не работает. Сказать можно все, что угодно. Но всегда держать за пазухой возможность, что все может разрушиться, что нужно иметь ядерное оружие, тогда нас не будут атаковать. Сейчас, хотя это тоже не работает, мы видели удары по Ирану, несмотря на его оружие. И что значит, Иран изменит свою политику? Он же не скажет прокси расходить. Иран достаточно амбициозное государство с огромной историей влияния в регионе и за его пределами. При этом на Ближнем Востоке и Большом Ближнем Востоке, да, классический Иран не совсем Ближний Восток, но тем не менее, на Большом Ближнем Востоке, в исламском мире, не живут сиюминутными делами. Да, сегодня ситуация меняется, а через год, через два здесь меряют гораздо большими. Да, я сейчас потерпел поражение. Кстати, Хаменеи говорил очень интересную фразу, сейчас не помню время, по-моему, это когда речь шла о том, чтобы воздержаться от продолжения эскалации ударов по Израилю, вот в прошлом году, он привел такой термин «стратегическое отступление». То есть Иран могут отступить сейчас, согласиться, сказать все, но для того, чтобы позже вернуться с новой силой. И мы видели, как Хамас изображал, что он не собирается нападать никуда, что его все устраивает. И мы видели, как в это время он готовился к 7 октября. И что произошло. Иран то же самое. Мы помним заявление России. Кстати, Россия тоже такая в какой-то степени восточная в своей логике страна, и достаточно гибкая, не действующая штампами, как западные страны, когда Лавров и многие российские политики цитировали Горчакова, что Россия сосредотачивается. Вот она сосредоточилась, мы получили Украину. И, кстати, поэтому России так легко находить общий язык со странами Ближнего Востока, с Ираном, Турция, она действует в одной логике более гибко, чем та же Украина, чем США, Европа. Поэтому сказать можно все, что угодно. А соблюдать это уже, знаете, кто же сейчас в регионе будет соблюдать то, что он обещает? Никто.
Что этому можно противопоставить? На «Медузе», кстати, есть материал про разные сценарии того, как может развиваться дальше ситуация. Одним из первых там описан вариант бомбардировки ядерных объектов в Иране. Но Ирану, когда мы о нем говорим, нужно понимать, ему до создания атомной бомбы вообще-то два шага. Видимо, в течение недель он может создать боевой заряд. Средства доставки у него уже есть, да, к слову, про то, как действовали переговоры, и все эти сделки. Действовали-то действовали, но потихонечку ушли. Началась российско-украинская война. Видимо, Россия что-то показала, как можно чуть получше, чуть поудачнее, чуть побыстрее сделать бомбу, чтобы она была, может быть, покомпактней. В всяком случае, были такие публикации и, наверное, вполне обоснованные подозрения, учитывая ту широкую помощь, которую Иран в какой-то момент предоставил России. Она была критически важна, да, вот эти все шахеды и ракеты, переданные Российской Федерации для войны в Украине. В общем, положение Ирана понятно. Давайте попробуем представить, чем нынешнее обострение может кончиться. Что у Ирана есть, чем ему можно угрожать? Мы с вами уже обсуждали, насколько до этого осторожно себя Иран вел, и даже прямые удары по Израилю, не говоря уж о предыдущих ударах по военным объектам США, они такие деликатные, вот особенно в случае с Америкой. Мы в такой-то час обрушим на вас всю свою мощь, но, пожалуйста, вы знаете, что это будет в таком-то часу, и мы, конечно, между строк сказано, постараемся, чтобы никто не погиб. В случае с ударом по Израилю, да, он массированный, да, он прямой, но сколько из этих беспилотников преодолели израильскую систему ПВО? Да что-то не очень много. Не сильно разрушительный был удар. Чем располагают стороны, чем могут угрожать друг другу?
Ну да, удар не сильно разрушительный, но в первую очередь благодаря израильской системе ПВО и ПРО, и поддержке США, и не только США, но и Великобритании, Франции, а также арабских стран, которые это не очень сильно афишировали, но Саудовская Аравия и Иордания помогали, и, в общем-то, другие страны тоже предоставляли разведывательную информацию, но частично Иран сам сливал информацию, как вы заметили. Но да, у Израиля, в общем, если говорить, чем говорить, давно разработаны планы ударов по Ирану. Это отрабатывается во время разных учений, сценарии самые разные. Их озвучивали в течение этого года. Я уверена, что есть новые сценарии. Это удары и по военным объектам, и по ядерным объектам. Кстати, эти глубинные бомбы мы видели в Ливане, как они работают, когда был ликвидирован генсек Хизбаллы Хасан Насралла и некоторые другие лидеры Хизбаллы. Собственно, что-то из этого может быть задействовано в Иране, и США перебрасывали это вооружение дополнительно, и бомбы, и прочее в Израиле буквально недавно, после прихода Трампа в Белый дом, после возвращения. И рассматривались другие сценарии, удар по иранским портам и нефтяной инфраструктуре, чтобы отрезать возможность его экспорта. Он и так-то очень-то под санкциями, и это тяжело очень Ирану, нефтяные санкции, но он, по крайней мере, может идти на Китай, на Индию и прочее в своем экспорте. Но если удар будет по портам, по другим объектам нефтяным, это серьезный удар по иранской экономике. И это будет очень тяжелый удар. Ну, вот это один из таких самых простых сценариев. Я не говорю про сценарии свержения режима. Это очень тяжелый сценарий, хотя он, безусловно, тоже рассматривался. Но в регионе, в общем-то, научены опытом свержения режимов, когда хаос, который приходит на смену режима, может обернуться годами проблем, как было, например, Ирака. В Сирии получился другой вариант, но мы, опять же, не знаем, как будут дальше развиваться события. Но, с другой стороны, это держится всегда в уме. Но мне не кажется, что это первоначальный главный план. Но сценарии есть разные. И, в общем-то, карта объектов, по которым нанести удар в Иране, у Израиля есть, и в этом ни у кого нет сомнений.
И что система ПВО Ирана преодолевается не очень сложно. После истории с чатом в Сигнале, где обсуждались удары по йеменским хуситам, насколько адекватно, на ваш взгляд, в администрации президента США понимают, как устроен регион и какие там методы допустимы, поскольку крайне дискредитирующей была эта публикация, все, что мы узнали, как устроен механизм этой власти, видимо, любой более-менее, но тут это как-то особенно выпукло оказалось.
Это, в общем, как-то такой вопиющий случай, хотя мы помним, что, может быть, не столь явно, на другом уровне тогда еще сигнала не существовало, как утекали документы и переписка у Хиллари Клинтон, да, и скандалы были. Поэтому проблема утечек информации есть у любой администрации. Здесь, конечно, это было просто вопиюще. Но да, немножко это выглядит детски-садовски, но я все-таки надеюсь, что за вот этой оболочкой первых лиц все-таки есть американские военные, которые не сегодня родились и не сегодня приступили к своей службе, они остаются на своей службе, и разведывательные силы. Хотя, опять же, сейчас очень трудно говорить, что вот там ЦРУ, вот Моссад, вот служба США. Опять же, после 7 октября, я извиняюсь, что я все время возвращаюсь к этому, но очень трудно верить, полагаться на мощь любой разведки, мощь любой армии, адекватность любых политических решений и политиков. Поэтому может быть все что угодно с любой администрацией, с любыми политиками, с любыми военными командами, неразведывательными структурами. И, в общем-то, то же самое, что и с Ираном, с Хизбаллой. Сколько говорилось о мощи Хизбаллы, о мощи Ирана, но что-то из этого не сработало, и Хизбалла, может быть, не успела, да, может быть, из-за того, что Израиль на ливанском направлении был лучше подготовлен, но вот это все, чем грозили теми кошмарами, если Хизбалла в полную силу вступит в войну с Израилем, этого не случилось. Поэтому тут все вместе. И недооценка противника бывает, бывает переоценка противника, бывает собственная переоценка своих сил. Ну, насчет адекватности восприятия, это даже скорее вытекает не из слива переписки, а из заявлений Трампа и политиков, то, что он к Ближнему Востоку относится как вот такой попытки сделки. Не только к Ближнему Востоку, ко всем, да, к Украине и прочим. Это не всегда работает. Это не всегда работает, когда речь идет не просто о силовых конфликтах, а об идеологических войнах. А на Ближнем Востоке это происходит. Он не учитывает психологию, это безусловно. И здесь война психологии, кто кого переиграет. Иранцы или американцы. Ну, вот, опять же, повторю, в Иране непростая ситуация, хотя иранцы во многом гибки. Но вот очень многие эксперты, иранисты говорят, что у Ирана никогда нету плана «Б», например. Почему его нету? Потому что если придумывать план «Б», то ты сразу ставишь свое руководство под сомнение. То есть, ну как же, зачем нам придумать, если план «А» не сработает? Поэтому там тоже много нюансов, которые нужно учитывать. И можно сказать, что очередной раунд игры в регионе начался. Посмотрим, чем он закончится.
Но вы бы сказали, что скорее тем, что какие-то переговоры начнутся, и они подзатянутся, или дело идет к силовым решениям?
Тут нет однозначного, опять же, ответа. И да, я понимаю, что я звучу вот очень странно, когда практически на каждый вопрос говорю, что нет однозначного ответа. О том, что дело идет к военному решению, говорили весь прошлый год, в том числе, когда были прямые удары, да, и казалось, как никогда, и вот уж придет Трамп, и он точно позволит это. И раз уж при Байдене были удары, то почему бы и при Трампе тем более. Пришел Трамп, стал говорить, что а давайте все-таки лучше миром. Напомню, что он про мир сказал еще во время инаугурации о том, что он не хочет развязывать войны на Ближнем Востоке. Там другое дело слова, другое дело, что получается, но тем не менее, да. И был тогда вопрос, а как же тогда Иран? Сразу у всех возник вопрос. Поэтому Оно может нагнетаться, вот как, например, в прошлом году, я не помню такого нагнетения, как в прошлом году, но ничего не произошло. А бывает, что все тихо, и вдруг раз, не ждали, а вот он удар, да, когда все расслабились. Но переговоры действительно могут затянуться, еще раз, если начнутся не сейчас, они могут идти успешно, потом завязнуть, ни к чему не прийти. Мы помним, как Трамп пытался на первом сроке с Северной Кореей разговаривать, тоже громко объявлено, и ничего не вышло. Это может быть спуститься. Мне кажется, Трамп просто пробует разные направления. Украина, ой, не получилось за 2 недели, за месяц и даже за 2. Помните, те же 2 месяца говорилось про Украину, и те же 2 месяца сейчас говорятся про Иран. А что там произойдет через 2 месяца? С Газой, ой, сейчас мы всех палестинцев из Газы выведем. Ой, не получилось. Хорошо, давайте подумаем другой вариант. Это все вязнет. Но опять же, а вдруг получится? Хотя я, конечно, сомневаюсь, но вот я реально отказываюсь быть гадалкой и на Ближнем Востоке, и Кассандры тоже быть не хочу, хотя Кассандры получается чаще. Может повернуться по-разному, но, опять же, бывает много шума и заканчивается не тем, а бывают моменты, когда тишина, и вдруг нет Хасана Насралла, например.
Спасибо огромное ведущей телеграм-канала «Фалафельная» журналистка Марианна Беленькая.
До свидания.
Этот подкаст и другие материалы «Медузы», работа издания в целом, была бы невозможна без вашей финансовой поддержки. Спасибо всем, кто отправляет нам деньги. К сожалению, приходится говорить, что со средствами очень напряженно. И я прошу вас, если у вас есть возможность, если для вас это безопасно, помогите редакции. Все подробности и форма оплаты есть по ссылке в описании. Еще раз спасибо, очень на вас рассчитываем. Лайки, комментарии, подписка, в том числе на YouTube, ну, вообще на любой удобный вам подкаст-платформе, если вы слушаете не на самой «Медузе», приветствуются. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Что случилось? До скорого.